Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема нашей сегодняшней беседы – Старая гвардия в Великой Отечественной войне. Кого имел в виду Алексей под Старой гвардией, он нам сейчас расскажет.
Старая гвардия – это те люди, которые... Так получилось, что в послевоенный период упоминания их носили такой характер, наверное, одиозных личностей. То есть это Будённый, Ворошилов, часто Тимошенко и многие другие, в том числе их ближайшие соратники. Если их так коротко определить, их можно назвать первоконниками. То есть те люди, которые служили в первой конной армии в гражданскую войну, затем достигли больших высот в 20-30-е годы и затем... Тем оказались перед лицом страшного противника в лице вермахта в 1941-1942 году. И, опять же, как считается, очень часто проявили полную некомпетентность в 1941 году. Однако, разбираясь с конкретными операциями, я очень часто у меня возникало сомнение в правильности вот этих вот тезисов о том, что вот некомпетентные первоконники все дела провалили, могли только шашкой махать и прочее, и прочее, и прочее. Причем это началось уже с самого начала, уже более 10 лет назад, когда я занимался Украиной 41-го года.
И сюда же можно отнести ведь... Наверное, после начала войны Сталин на неделю впал в прострацию, сидел на ближней даче, никого к себе не пускал.
Да, таких легенд очень много. То есть даже, опять же, один из первоконников, такой есть генерал Книга, фамилия Книга. И говорилось, опять же, традиционно Крым, май 42-го года, и с шашками на танке Манштейна бросает свою дивизию, дивизия сгорает, и затем он... эвакуируется, и после этого его вообще лично Сталин приказал на фронт не пускать. А сейчас уже есть отчет о действиях конкретной дивизии, которую командовал действительно вот этот легендарный человек гражданского
войны. Извините, он чуть ли не в конармии у Бабеля фигурирует, вот эта фамилия,
да,
Книга.
Да, да, это был, действительно была легенда гражданского, он уже был пожилым человеком в 42-м году. Но если почитать оперативные документы, видно, что никаких атак с шашками на танке не было. Было сдерживание в условиях обвалившегося фронта противника. Чудо, естественно, кавалеристы, которые там 4-5 тысяч человек, это ни о чем, когда сражаются армии в сотни тысяч человек, они не могли совершить чудо. При этом эвакуирован был Книга после того, как на его командный пункт рухнул самолет, взорвался. Там всех обожгло, в том числе его самого, и только после этого его эвакуировали. То есть он сам не эвакуировался до самого последнего момента, когда уже катастрофа была в самом разгаре, войска отошли к Керчи.
То есть как к офицеру к нему никаких претензий
абсолютно
нет.
И человек, который пережил взрыв самолета на своем КП, после этого, при том, что, мягко говоря, не мальчик уже был, тут уже от него сложно ожидать, что он дальше будет активно участвовать. И таких примеров масса.
Алексей, может быть, давайте, если вы не против, конечно, мы начнем поименно. Ведь самых больших имен, наверное, не так много.
Да.
А дальше уже вы можете говорить, наверное, были достаточно преклонного возраста, за неимением лучшего термина, офицеры, доставшиеся от царской армии, которые, очевидно, тоже могут относиться к Старой гвардии.
Да, ну, их все же сложно, конечно, назвать именно старой революционной гвардией, но это именно царские офицеры. Ну что ж, можно начать по алфавиту. Будённый.
Да, вот.
Ну, Будённый, вот у него как раз репутация стопроцентного яростного конника, и он действительно...
Противовес военному интеллектуалу Тухачевскому,
да,
конечно.
Да. Действительно, Будённый командовал первой конной армией. То есть это его большая, так сказать, заслуга. Он, опять же, участник Первой мировой войны. показал себя с самой лучшей стороны.
Кстати,
на фронтах.
Алексей, ведь он единственный, по-моему, у него, ему дали Георгиевский крест, отняли, разжаловали и чуть ли не расстреляли. Это в царской армии. А потом он опять 4 героя.
Не, ну это несколько драматизирует ситуацию, но тем не менее, да, человек показал свою высокую личную храбрость в Первой мировой войне, в гражданской командовал, если называть вещи своими именами, подвижным соединением, которое можно назвать стратегической конницей, которая решала исход многих операций и выиграл в том числе у квалифицированных конников Белой армии. 19-й год, перелом гражданской войны, это в немалой степени заслуга Первой конной армии. Да, поход на Польшу, точнее, стремление вытеснить поляков с той территории, которая им никогда не принадлежала. Это не все же не какой-то абстрактный был поход на Европу, это были пропагандистские лозунги. А речь шла о том, чтобы не дать полякам восстановить Речь Посполитую в границах XVIII века. И никто иной, как Брусилов, знаменитый царский генерал, говорил о том, что надо показать полякам, что они не правы. И Первая конная армия была одним из тех соединений, которое было направлено против поляков, добилось определенных успехов, но тем не менее разгрома не случилось. И это наложило такой определенный отпечаток недоверия между первоконниками и Тухачевским и его ближайшим окружением. Но, тем не менее, кем был Будённый в межвоенный период? С 24 по 37 год он был инспектором кавалерии Красной армии. И на самом деле это была задача ему... поставлена непростая, ввиду того, что надо было восстановить конезаводство. То есть, чтобы у Красной армии элементарно были лошади. Дело было даже не в том, чтобы развить и укрепить кавалерию, а именно в элементарном обеспечении ее жизнеспособности. В 37 году он становится командующим Московского военного округа, в 39-м член Главного военного совета, заместитель наркома обороны, а в 41-м году он становится командующим юго-западного направления, который объединял руководство юго-западным и южным фронтами. Это на Украине. И вот здесь-то как раз возникает эпизод, который показывает, что Будённый был компетентным в военном отношении человеком, когда создалась угроза окружения в середине июля 41 года, когда немцы своим резким выпадом с прорывом на узком участке линии Сталина, Летичев-Бар, наметили будущий котел. И вот Будённый был тем человеком, который это заметил. И в то время как все беспокоились о том, что вот немцы рвутся к Киеву, он сказал: у нас угроза окружения, и давайте-ка мы что-нибудь с этим сделаем. Написал в Москву подробный доклад и с альтернативой: либо у нас сейчас окружат, либо давайте выведем 100 тысяч человек из Киевского укрепрайона и бросим на восстановление фронта. Или давайте отойдем, при том, что отходов было уже много. И вот с ним согласились. И поэтому драма под Уманью, Уманский котел, был отложен минимум на 2 недели. То есть, в конце концов, немцы, располагая преимуществом в подвижных соединениях, у них элементарно как бы было больше средств, они загнали 6-ю и 12-ю армию, окружили ее под Уманью, но это было отложено. И в том числе потому, что Будённый вовремя увидел опасность, которая возникла там, где танков не было. Танков не было на другом фланге, где наступала немецкая пехота. Но она наступала так, что стало понятно, что дело пахнет керосином. И даже на уровне там Гальдера, дневников написано, что русские сумели выскочить из котла. Вот это откладывание катастрофы, в том числе заслуга Будённого. Это заслуга, естественно, там командарма Тимошина, командарма Музыченко, который командовал 6-й армией, и командование фронта, но, тем не менее... Вот первая, так сказать, наметка о том, что надо что-то делать. она возникла, когда еще вроде бы все было относительно хорошо. Ну, скажем так, опасность наблюдалась на другом направлении. Это показатель компетенции Будённого, опять же, его способности слушать тех людей, которые находятся у него в штабе. То есть, может быть, даже если он не сам это увидел, он знал, кого надо слушать. При этом, естественно, те, кто попали в окружение, по думанию, они между собой говорили о том, что простые солдаты, младшие командиры, о том, что вот сейчас Будённый к нам прискачет с кавалерийским корпусом, впереди на лихом коне с шашкой нас выручит. Это, естественно, было глубочайшим заблуждением против, как говорится, танковой группы, которая недавно сокрушала Францию, Клейст, сокрушитель Франции, и он был игроком на той стороне, на Украине. Против них было биться тяжело, и можно было только отложить катастрофу. Но, тем не менее, да, она была отложена. А вот следующий эпизод — это Киев. 11 сентября 1941 года. В ночь с 11 на 12 сентября будет такой, как говорится, точка невозврата, когда немцы переправят через гигантский понтонный мост на Днепре танковую группу, того же Клейста, и она рванет навстречу Гудериану. Уже это будет вот точка невозврата. Вот за этой датой принимать решение было уже поздновато. И Будённый предлагает: давайте отводить. Давайте отведем войска. Давайте отойдем на следующий там рубеж, зацепимся за какие-то реки, давайте отведем. С ним не согласились. Командующий фронтом Кирпонос тоже такой бы занял позицию: да нет, я, в общем, не очень-то хотел отходить, там, давайте, если скажете, я отойду. То есть, так вот, как говорится, ну, не стал яростно защищать позицию своего, в принципе, непосредственного командующего направлением. И Будённого сменяют. Будённого сменяют на Тимошенко следующий, на следующий день. И маховик раскручивается за несколько дней, как написал начальник штаба Юго-Западного фронта Тупиков. Катастрофа — дело нескольких дней. И она действительно была дело нескольких дней. Вот если бы тогда Будённого послушали, причем тогда не было еще вроде бы таких объективных предпосылок. Разведка говорила: да, танки немецкие где-то там на юге, под Николаевом, у соседа, у Южного фронта, вроде нет предпосылок к тому, чтобы дергаться. Вроде бы, так сказать, обстановка более-менее стабилизируется. Но Будённый до того, как случилась эта роковая переправа, до того, как ее даже заметили, предложил: давайте все же отойдем. И вот здесь вопрос именно о том, кто может быть военачальником. Потому что военачальник — это военный... Это в большей степени искусство, чем наука. То есть есть, естественно, какие-то научные принципы руководства войсками, но это еще и искусство. Или человек обладает талантом и, как говорится, музыкальным слухом на поле боя, или он этим музыкальным слухом на поле боя не обладает. Вот Будённый, при том, что он, так сказать, выглядел действительно как такой лихой кавалерист, рубака, он вот этим слухом все же обладал. И один раз его послушали, второй раз его не послушали. После этого отправили его на резервный фронт. Резервный фронт, на самом деле, и как и западный, в октябре 1941 года под Вязьмой был обречен. Тут, как говорится, Будённый, чудо, опять же, произойти не могло. Вне зависимости от того, кто сидел на резервном фронте, кто был на западном фронте, скорее всего, случилась бы катастрофа. Хотя Жуков позднее писал в мемуарах, что вот, можно было бы ее предотвратить, но мне кажется, что, окажись Жуков на месте Конева, он все же не смог бы сыграть лучше, потому что это был удар чудовищной силы, когда на московском направлении сосредоточили сразу три танковых группы. Беспрецедентное сосредоточение на одном направлении. Кажется, Франции хватило одной. Угу. Западному фронту в июне хватило двух. Киеву хватило двух, тут сразу три. И тут то, что в окружение попал и фронт Конева, и фронт Будённого, это уже было, ну, практически они были обречены. Это тяжело всегда говорить, вот что люди были вот обречены, не было шанса спастись. Можно было только потом восстанавливаться, восстанавливать фронт из чего-нибудь. И тут Буденный уже, я думаю, и вникнуть-то не успел, потому что у него оставалось до момента, когда загремят первые выстрелы операции «Тайфун», оставалось буквально 2 недели. Поэтому общие меры какие-то укрепления обороны могли быть, но не более того. А следующий момент — это катастрофа Крымского фронта. Вот что характерно, когда Ставка стала чувствовать, что что-то там в Крыму затевается плохое, и что-то там обстановка тревожная в апреле, поставили как раз Буденного руководить северокавказским направлением, и вот эта вот катастрофа Крымского фронта и спасение хотя бы части за счет переправы через Керченский пролив, это происходило уже при нем. И точно так же и далее, когда направление сделали фронтом. И здесь Буденный, опять же, сумел поражать вещь немыслимую в условиях приказа номер 227. Приказ номер 227. Ни шагу назад. При этом Буденный предлагает Москве отойти на рубеж Терека и главного Кавказского хребта. То есть он предлагает сделать не шаг назад, а 10 шагов назад. Но тем не менее послушали. Его послушали, да. К сожалению, следующим ходом было, когда немцы сумели проскочить через высокогорные перевалы. И вот тут-то, что называется, чаша терпения переполнилась. И нужно было кого-нибудь назначить ответственным. И Буденный стал ответственным за... Ну, это такой, я бы сказал, тактический провал. Но тем не менее... Провал, неудачу. То, что его смогли купировать, сумели там немцев задержать, не дали им дойти через город до Сухуми. Ну, как бы все кончилось хорошо, но, тем не менее, одним из принципов тех лет, которые надо понимать, и, опять же, под него попала Старая Гвардия, а когда какое-то поражение происходит, за него кто-то должен быть ответственным. Как известная поговорка тех лет, у каждой аварии есть фамилия, имя, отчество. Да. Горькая ирония заключается в том, что это высказывание принадлежит наркому путей сообщения, да, Кагановичу, от которого тоже пошел термин «стрелочник», то есть назначенный, так сказать, ответственным человек, оказавшийся в ненужное время в ненужном месте. Но так или иначе, всегда нужно было кого-то назначить виновным, в том числе в глазах общественности, угу, в глазах личного состава армии и фронтов, которые вынуждены были отступить, вынуждены были там оставлять города, нести потери.
Алексей, вы же специалист не только по истории Великой Отечественной войны. Это общая практика. Я имею в виду вооруженных сил на всего мира.
Практика, она общая, то есть всегда в начале войны, после долгого мирного периода, вообще обычное дело, это чехарда назначения. Вот то же самое было во Франции в 2014 году. Просто.
И просто дополнительный вопрос. То есть у каждого поражения должен быть виновник в нем, который будет там что-то там наказан.
Ну, не напрямую, понятно, что, так сказать, какие-то репрессивные меры, даже там расстрелы, казни, они далеко не всегда. Но, тем не менее, да, всегда назначить виновного конкретного, объяснить все человеческим фактором и тем самым стабилизировать веру в верховное командование, в армию в целом, это тоже был такой прием вполне распространенный, и люди попадали под раздачу именно по этой причине, что нужно было назначить виновного. И, кстати, он назначался, снимался, ну, хотя продолжали его же дело. То есть что продолжилось в осенью 42-го года, когда Буденный уже был отстранен?
Организационно его признали виновным. Справедливо, несправедливо. Другой вопрос. Куда направляется подобный человек? Он просыпается утром и...
Ну, как вообще, в какое-то время он становится, что называется, в распоряжении управления кадров. А в дальнейшем, на самом деле, Буденного вполне себе привлекали к вопросам представительства ставки на том же самом южном секторе Советско-Германского фронта. Когда смотришь даже фотографии 44-го года, подготовка к крымской операции, там есть Будённый мелькает. То есть он, как бы продолжал это все курировать, но уже не находясь на виду никакого, так сказать, показного, вот нас, так сказать, наш великий полководец гражданской войны снова в строю. Этим уже не злоупотребляли, но, тем не менее, как говорится, отправки на Дальний Восток он избежал. И я бы так сказал, что он все же сделал очень много для того, чтобы война пошла так, как она пошла. То есть в направлении подтачивания мощи вермахта и возврата, как говорится, что фронт покатился в обратную сторону. Все же на Северном Кавказе вот этими мерами, отходом, удалось обстановку стабилизировать и добиться того, чтобы немцы остановились. Пусть там, да, сыграло свою роль снятие части сил на Сталинградское направление, но катастрофического развития событий удалось избежать. Потому что если пытались там цепляться за рубеж Дона, могло все закончиться очень плохо. То есть очередной котел, и дальше рубеж Терека, как говорится, обрывистый, или там горные перевалы, всякие Лихотовские ворота, немцы преодолевают в походных колоннах. И выходят к военно-грузинской дороге, военно-остинской дороге, и все идет по худшему варианту. Занимают не только нефтепромыслы Майкопа, доходят до Грозного, а там, что называется, и до Баку рукой подать.
Угу.
Поэтому как вовремя отойти и закрепиться за очередной рубеж – это нормальное решение. Но так или иначе, Будённый действительно оказался в стороне от руководства победными операциями. Еще один пример, следующий, что называется, по алфавиту, это Ворошилов. Как его иронически называли, луганский слесарь. Вот он как раз, да, он был из профессиональных революционеров. Человек, там, проходивший царские застенки, и в первой конной армии он выполнял роль такого, как говорится, политического лидера. То есть это у него не непосредственное военное руководство, которое осуществлял Будённый, а комиссар. Классический комиссар в классическом понимании этого слова. И он сам говорил, что я там специального военного образования не имею. Но, тем не менее, именно этот человек, Ворошилов, становится наркомом обороны, что называется, если переводить язык тех лет, Народный комиссариат обороны, это то же самое, что министерство. То есть человек фактически становится министром обороны и занимает этот пост после Фрунзе, то есть с середины 20-х, аж до 40-го года. Естественно, очень многие вещи стали вешать и на Ворошилова, в том числе и за предвоенные годы. Но, тем не менее, это был такой типичный министр обороны от партийного руководства.
То есть политический назначенец.
Да, политический назначенец, при этом он был достаточно компетентен для того, чтобы проводить те достаточно масштабные изменения, которые переживала Красная Армия с конца 30-х до... с конца 20-х до войны. Понятно, что не все он делал лично. То есть, например, химию, вот за что надо говорить большое спасибо Тухачевскому, за то, что он подготовил Красную Армию к химической войне. Слава богу, она не случилась, но, тем не менее, подготовка, она была. И там механизированные войска тоже были люди, которые готовили Красную Армию к войне моторов. Но, тем не менее, должен быть человек, который отвечал с точки зрения политического руководства, которому политическое руководство доверяло. И вот таким человеком был Климент Ефремович Ворошилов.
Да, у нас новости буквально там через какие-то секунды, а после новостей мы продолжим беседу с Алексеем Исаевым. А Ворошилов кто еще будет? Тимошенко?
Да, Тимошенко.
Тимошенко будет еще. Хорошо, новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым, и речь шла о маршале Будённом.
Мы поговорили о Будённом, Ворошилов.
То есть у него было, как вы сказали, от руководства победоносными операциями он, в общем, был отстранен или принимал в них участие в незначительном каком-то виде. Ордена, очевидно, он свои и благодарности получал. Но миф о том, что он постоянно ездил на лошадях и на конях и размахивал шашкой, он несостоятелен абсолютно.
Да, Будённый, он был достаточно компетентен для принятия решений, зачастую определявшим ход боевых действий на весьма такую... существенном горизонте. Так вот, возвращаясь, значит, к Ворошилову. Он был таким, я бы сказал, политическим долгожителем. Он просидел на посту эквивалентном современному министру обороны 15 лет. Сменили его только в конце 40-го года. Сменили на Тимошенко. То есть должен новый нарком обороны должен был уже готовить страну непосредственно к войне. И человек должен быть ближе к управлению войсками. Но, тем не менее, в начале войны Ворошилов, опять же, как фигура, хорошо известная в стране, входит в Государственный комитет обороны, и когда образуются направления, вот эти стратегические направления, когда северо-западное, западное, юго-западное. Юго-западным руководил Будённый, как я уже говорил, северо-западным Ворошилов. Традиционно принято говорить о том, что вот некомпетентный Ворошилов, из-за этого замкнулась блокада Ленинграда. При этом внимательное изучение вопроса заставляет обратить внимание на две вещи. Во-первых, именно в бытность Ворошилова на посту командующего направлением у Красной Армии случается большой успех под Сальцами, где окружают немецкую танковую дивизию, первое такое существенное окружение немцев, когда немцы попадают в небольшой, но котел, вынуждены из него, так сказать, прорываться с боем, бросать массу трофеев, в том числе документацию на химическое оружие, документацию по использованию танковых войск, что на самом деле было одним из самых больших секретов вермахта. Вот это все досталось Красной Армии под Сальцами. Понятно, что планировал операцию под Сальцами все же не лично Ворошилов, это делал Ватутин, но... Так или иначе, если мы говорим «А», замкнулась блокада Ленинграда, мы должны сказать «Б» — Сальцы. Еще одна буква «В» — это наступление под Старой Руссой, когда бросили в бой свежую армию, ударили во фланг группы армии «Север» и, по сути, задержали движение на Ленинград. Следующая буква алфавита — это Лужский рубеж. И по реке Луга... на которой выдвигались ленинградские ополченцы. Ленинградские ополченцы, надо сказать, были вооружены до зубов. Это не одна винтовка на десятерых. Винтовками были все укомплектованы. Я имею в виду бойцы первой линии. Понятно, что какие-то водители могли не дать винтовку, да. Нехватка вооружения была. Или там коноводом. Были сверхкомплекты вооружены минометами, потому что минометы производились в Ленинграде. Импровизированные броневики. То есть это, опять же, то, что происходило на северо-западном направлении. Более того, говорят, вот глупый Ворошилов лично водил в атаке каких-то морских пехотинцев. Сразу возникает вопрос, каких вообще, о каких пехотинцах идет речь, но...
В своей книге «900 дней о блокаде Ленинграда» Гаррисон Солсбери пишет о том, что под Ленинградом Ворошилов лично водил в атаку... Про морских пехотинцев там ничего нет, но это же тоже, наверное, доказательство да, его личных качеств.
Здесь очень тонкий момент. Есть разница между наблюдением за полем боя своими глазами, что постоянно требовал, например, от своих командиров Жуков. Смотрите, что происходит. И всегда хороший полководец, понятно, что были такие, как говорится, кабинетные полководцы, точнее, штабные полководцы, которые сидели в штабе, к ним сходились нити управления, они, так сказать, всем управляли. А многие высокопрофессиональные военачальники предпочитали видеть поле боя своими глазами. Это не только касается Жукова. Характерные примеры из стана наших противников — это Роммель и Модель, и Гудериан. Собственно, в чем было нововведение Гудериана? Он же был связистом в Первую мировую войну. Находиться на передовой, управлять всей махиной, которая ему вверена, по радио. И вот Ворошилов был как раз тем человеком, который предпочитал наблюдать за полем боя, где решается судьба сражения, своими глазами. И действительно есть документальное подтверждение, что Ворошилов лично наблюдал за происходившим в районе Ивановского. Это был небольшой плацдарм, захваченный танковой дивизией немцев на Лужском рубеже. У села Ивановское, еще был там плацдармик Сапск, но у Ивановского была, во-первых, вторая дивизия народного ополчения Ленинграда, и Ворошилов, наблюдая за тем, что там происходит, во-первых, он до этого заранее сделал себе такой резерв. Были курсы усовершенствования командного состава, ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава. Из этих курсов сделали танковый полк, в котором были танки всех типов, такой, как будто, когда выражались, мюрами релиз. Это был универмаг, что-то, кстати, сборная солянка из всего подряд. И вот эту сборную солянку Ворошилов дает ополченцам, ополченцы атакуют при поддержке танков, включая тяжелые КВ, и умудряются этот плацдарм обжать. То есть это был почти беспрецедентный случай за тот период, июнь-июль 41-го года, когда обжимают немецкий плацдарм, причем заняты не абы кем, не какой-то там замшелой пехотой где-то там на Днестре, а элитными танковыми частями. Плацдарм обжимается, он очень крепко удерживается ополченцы, то есть ленинградские ополченцы показали себя вообще воюющими лучше, ну, скажем так, даже не лучше, наравне с курсантами, то есть будущими офицерами. И развитие немедленного наступления на Ленинград срывается.
Извините, а как это оценивают в немецких документах?
Ну вот немцы как раз и оценивают, что им оказали очень жесткое сопротивление, не дали не то, что расширить плацдарм, заставили его сузить. Еще такой момент был, так сказать, неизвестно точно, кто был изобретателем этого, ополченцы там копали очень интересные окопы. Они копали их с тщательно замаскированным брусвером, и они на фотоснимках не читались. Они их делали так, что, ну, практически, так сказать, ровная земля, и не видно, что здесь окопы сверху. То есть это надо было очень тщательно выглядывать, где на окопы. И вот эти вот окопы сыграли в августе, через две недели, когда немцы пытались прорываться, и они именно там, где были вот эти ополченцы, они сходу не пробились, пробивались с большим трудом. И вот это вот решение Ворошилова, давайте дадим им танки, и они сделают чудо, оно, это чудо на самом деле состоялось. И если говорить о том, что вот Ворошилов, некомпетентное командование, замкнулась блокада Ленинграда, в августе, в конце августа 41-го года, когда Ворошилов находился на посту командующего направлением, немцам принимается принципиальное решение, идущее вразрез с планом Барбаросса. Они принимают решение, мы не идем штурмовать Ленинград. Мы отказываемся от удара Ленинград напрямую, мы его только изолируем. В Барбароссе было написано взять Ленинград. Почему это было важно? Во-первых, уничтожить флот, уничтожить угрозу судоходства по Балтийскому морю немецкому. А во-вторых, важнейшим компонентом было снабжение по морю группы армий «Север». То есть разгрузить железнодорожные линии, которые идут там через Восточную Пруссию, через Варшаву, и снабжать группу армий «Север» по хорошим коммуникациям через Ленинград, через захваченный Ленинградский порт. Понятно, что, так сказать, советское руководство при уходе, если вдруг такое случится, была такая операция «Хризантема», затопит все, что можно, взорвет все, что можно, но, тем не менее, через какое-то время можно будет этот порт восстановить, через него снабжать почти миллион человек, которые входили в группу армии «Север». Я имею в виду со всеми тылами, и разгрузить московское направление. То есть, на самом деле, вариант удержать Ленинград имел огромное значение. И по факту, достижением северо-западного направления, руководителем которого был Ворошилов, был отказ немцев от захвата порта. Они решили, мы это не сможем. Ну вот не сможем, и все. Мы попробуем ударить, может быть, получится, так сказать, вдруг. Но был расчет именно на вдруг. То есть в планы это не входило. Мы быстренько, так сказать, блокируем Ленинград и уводим танковую группу под Москву. У нас ограниченная задача, и вот эта ограниченная задача они выполняли. Поэтому то, что замкнулась блокада Ленинграда, это было, конечно, чудовищно и очень плохо, но само по себе направление задачу срыва планов противника выполнило. Теперь относительно самого замыкания блокады Ленинграда. Здесь нельзя сказать, что вот конкретный Ворошилов виноват в том, что замкнулась блокада Ленинграда. Если отвечать на вопрос, кто виноват в том, что замкнулась блокада Ленинграда, ответ будет такой, что разворот крупных сил группы армий «Центр» на север, когда развернули целый танковый корпус немецкий, авиакорпус, специально заточенный на борьбу с наземными войсками Рейхсгоффена, и советская разведка до самого последнего момента не вскрыла появление этого танкового корпуса. То есть, как говорится, 50 тысяч человек моторизованных, они их плотно прикрывались авиацией, и их вскрыли уже когда было поздно. Поэтому нельзя сказать, что какие-то конкретные некомпетентные решения Ворошилова привели к тому, что замкнулась блокада Ленинграда. Немцы бросили достаточно сил, чтобы она замкнулась, и она замкнулась. Это плохо, это ужасно, это привело к колоссальным человеческим потерям, в первую очередь, жителей города. Но это было на тот момент, ну, скажем так, если бы у Красной Армии вдруг была бы мощная радиоразведка, которая была бы на уровне радиоразведки союзников образца 44-го года, может быть, были бы приняты меры. Но так объективно, когда приходят разведсводки даже из главного разведывательного управления, и там нет этого корпуса. Ну, что делать Ворошилову? Он что, как говорится, будет, что называется, карты Таро раскидывать, чтобы определить, кто перед ним? Есть пределы знания. И вот эти, в пределах этих знаний Ворошилов свое дело сделал. Но, тем не менее, вот это вот, так сказать, пятно неудачи, как замыкание блокады Ленинграда, оно на Ворошилове лежало. И поэтому он как раз, опять же, в дальнейшем не удалось прорвать блокаду Ленинграда в 42-м году. Тоже это было связано, в общем, скорее с вещами такими военно-промышленно-экономическими. Ну, вообще, северо-западное направление было очень тяжелым всю войну там до 44-го года. Но так или иначе, после этого идет падение Ворошилова. То есть его с сентября 1942 года ставят на руководить партизанским движением. Это тоже чисто такой какой-то почетный пост. На нем сложно было достичь каких-то мега-успехов. Потом был председатель трофейного комитета, комиссия по вопросам перемирия. Ну, в общем, его отодвинули в тень. И вообще говоря, вот такой, как бы такой поминальный звон по нем, это ноябрь 44-го года, когда Ворошилова вывели из Государственного комитета обороны. Он был единственным человеком, которого вывели из Государственного комитета обороны. То есть он вышел из доверия полностью. И как раз-таки у него были, понятно, определенные пределы компетенции. Хотя нельзя ему предъявить вот конкретных обвинений, сказать, вот ты водил каких-то морских пехотинцев и забросил управление. На самом деле, к моменту приезда Жукова в Ленинград ситуация уже была в достаточной степени стабилизирована, и по существу вызов Жукова в Ленинград был таким, как говорится, ложным вызовом. То есть ситуация была уже стабилизирована в достаточной степени, чтобы она не была совсем уж ужасной катастрофой, связанной с потерей города, потому что в этом случае население бы просто исчезло. Оно было бы аннигилировано за зимние месяцы, его бы никто кормить не стал. Если бы немцы, как говорится, дошли до Адмиралтейского шпиля и Петропавловской крепости, это означало гибель всех жителей Ленинграда практически в полном составе. Ну, как это случилось с пригородами Ленинграда, где, кстати, умер писатель-фантаст Беляев.
Угу.
Оказавшиеся под оккупацией, это районы не сельскохозяйственные. Если жители Киева могли, как говорится, разойтись по окрестной сельской местности, где худо-бедно выжить, то у жителей Ленинградской области этого не было. Без внешнего снабжения это было нереально. А немецкое командование прямо сказало: мы снабжать не будем, у нас одна железная дорога на миллион человек, мы от этого все устраняемся. И писали даже тактические командиры, что женщины, дети, нас это все не волнует. Да поэтому, по большому счету, как говорится, вот конкретно нельзя его обвинить, Ворошилова, в том, что он допустил какую-то роковую ошибку. Но, тем не менее, да, он был единственным кого, из Старой гвардии, кого оттерли на задний план. И в отличие от Будённого, он уже, что называется, был отодвинут от всего, что только можно. Следующий человек – это Тимошенко. Вот Тимошенко, она, эта фигура очень интересная. Человек в 24 года командовал кавалерийской дивизией в 1-й конной армии. Про него, на самом деле, очень так поэтично пишут, про то, как он в бурке, шашкой там, так сказать, горцевал. Ну, 24 года человек. То есть, в общем, на самом деле, в очень хорошей физической форме. Видно всегда, что он такой высокий. Вот в снимке рассматриваешь, там, 30-40-х годов, что он всегда почти на голову выше, вот как Арнольд Шварценеггер идет, как говорится, Терминатор. Вот так же возвышался Тимошенко. Тимошенко возвысился, он был командиром кавалерийского корпуса в межвоенный период. И здесь следует сказать, что вот, опять же, традиционно говорят, вот глупые кавалеристы. При этом забывают, что Клейст, командующий танковой группы, разгромивший Францию и прошедший, как говорится, до Северного Кавказа у нас, это тоже бывший кавалерист. И Бергард фон Маккензен, тоже один из, так сказать, ведущих германских танковых командиров, это тоже кавалерист. Масса танковых командиров германских, там Швейпенбург, масса народу вышла из кавалеристов. И доходило даже до забавных случаев, когда под Сталинградом, опять же, бывшие кавалеристы из танковой дивизии захватывали каких-то лошадей из советского кавкорпуса, начали сразу горцевать на них, ездить, им сказали: ребят, вы что, как говорится, с глузду соскочили, а ну садитесь быстро в свои машины, да, в ездите дальше, хватит, не надо там горцевать, это все оставьте на потом. Но так или иначе, переход из кавалерии в руководство как общевойсковыми, так и танковыми объединениями, это было нормально. Опять же, если говорить Рыбалка, один из наших самых успешных танковых командиров, тоже первоконник. Переход из кавалерии, Еременко, тоже командовал кавалерийским корпусом. В дальнейшем командовал фронтами. Рокоссовский, кавалерия, Жуков, кавалерия. Это обычное дело. Поэтому здесь Тимошенко ничего, так сказать, предъявлять какие-то претензии о том, что он был кавалеристом, совершенно глупо и бессмысленно. Mm-hmm. Это просто знание маневренной войны. И если уж на то пошло, есть такие у нас независимые свидетельские показания в лице никого иного, как сына Сталина, который в июле 1941 года попал в плен под Витебском. И он, рассказывая немцев о том, какая, что называется, обстановка, он говорил, что Тимошенко один из самых компетентных. То есть он его ставил вообще на первое место из советского высшего военного руководства. Это такие независимые свидетельские показания. Человек, который был близок, что называется, к истеблишменту. Понятно, что он служил лейтенантом в артполку танковой дивизии, но он через своего отца был близок и знал, о чем говорил. Поэтому Тимошенко оценивали весьма высоко. Поднялся он после Финляндии, когда сумели в условиях достаточно сложного театра военных действий добиться прорыва линии обороны финнов. Немцы, кстати, вот принято говорить, что вот, Финляндия показала ужасное качество Красной Армии, что называется, колосс на глиняных ногах.
Но вы же ведь, у нас была передача отдельно о финской войне.
Да, и немцы очень осторожно, на самом деле, оценивали опыт финской войны. Они говорили о том, что сложный театр военных действий. И вот это, на этом сложном театре военных действий Тимошенко сумел добиться достаточного успеха, что и привело его на пост наркома обороны. Дальше до войны остается округленно полгода. И в июле 1941 года он становится командующим западным направлением. Первый его ход, на самом деле, на этом посту был не очень удачным. Он попытался контрударом разгромить немецкий танковый корпус, два мехкорпуса советских бросить вперед. То есть есть линия обороны, все подготовились, вот выстроили линию обороны, сзади нее поставили резервы, и вот если немцы где-то прорвутся, мы их на них будем напрыгивать. А Тимошенко сказал: ничего подобного, давайте-ка мы выскочим вперед, впереди немцы, мы, как говорится, с ними в честном бою их разобьем. В принципе, если бы на месте этих мехкорпусов была танковая армия, советская образца, как говорится, 43-45 годов, шансы были бы неплохие. То есть сам по себе вот этот вот ход Е2-Е4, угу. он был неплохой. Понятно, что при этом пришлось подрываться на своих минных полях, которые понастроили перед линией обороны. Хождением по граблям было, как всегда, все хорошо. Но, тем не менее, идея сама по себе была разумная, но она не соответствовала уровню механизированных соединений Красной Армии того времени. И опять же, наличию в воздухе немецкого 8-го авиакорпуса. Тот же сын Сталина на допросах говорил, я марш и боялся больше, чем боя. Потому что им марш идешь по дороге, как тебя начнут штуки гвоздить. И пикирующие бомбардировщики немецкие. И это, как говорится, полный кошмар и воздействие, в том числе чудовищное моральное. То есть это, да, это неудача. Но дальше Тимошенко, на самом деле, с высшим руководством Красной Армии в целом, у них была очень простая, но оказавшаяся гениальная идея. Вот немцы, да, они идут вперед, они выскочили вперед своими танковыми войсками. Давайте мы эти танковые войска по ним хорошенько вдарим. А то они выскочили далеко вперед, пехота где-то там позади. Давайте-ка мы им настучим по голове. И вот эта идея «давайте настучим по голове Готу и Гудериану», она оказалась очень плодотворной, поскольку Гитлер... заметался. Ну, вообще, как бы, высшее военное руководство начало думать, а на Москве, на московском направлении что-то очень сильное сопротивление, давайте пойдем в сторону флангов, давайте дадим танковым группам отдохнуть. В общем, такое вот было метание, Гитлер объездил все группы армии, что делать, как говорится, комрады, ему ничего толком не сказали. В общем, он одну за одной строчил директивы, и суть директивы сводилась в следующем. Под Смоленском мы обороняемся, там добиваем какие-то очаги сопротивления русских, разворачиваемся в сторону флангов, там тоже надо решать какие-то проблемы, давайте развернемся. Хорошо, там развернулись, понятно, что это обернулось блокадой Ленинграда, Киевским котлом, но это терялось время. Стратегия Барбароссы была нарушена. И западный историк Гланц, который, что называется, специализировался на изучении...
Это американец,
да, американец, да. Полковник американской армии, специально занимавшийся изучением, как говорится, советской военной мощи еще в Холодную войну. И он свою книгу про Смоленское сражение так и назвал. «Барбаросса, разброшенная с рельсов».
Угу.
То есть удалось нарушить первоначальные планы немцев. Еще одним эффектом от этого... было то, что японцы посмотрели на то, что немцы застряли под Смоленском и решили на Дальний Восток не нападать. Такой вот побочный эффект от этого был. Но основной эффект был в том, что немцы остановились, разошлись в сторону флангов частично, и дальше следующим номером программы были уже бои с немецкой пехотой, которая подошла на выручку, там раскружили группу Качалова, замкнули Смоленский котел, отбили снова Великие Луки. В общем, все было тяжело, но факт тот, что фронт стоял в нескольких сотнях километров от Москвы и пока никуда не двигался, в сторону Москвы не двигался. И в конце августа, начале сентября состоялось, я бы так сказал, соревнование между Жуковым и Тимошенко. Такое заочное, но тем не менее это было соревнование. Был Западный фронт, которым руководил Тимошенко, и резервный фронт Жукова. И надо сказать, что вот тогда Тимошенко выступил лучше, чем Жуков. Тимошенко своим наступлением освободил 700 квадратных километров территории, создал серьезное напряжение, снял стружку с немецкой пехоты, сумел отбить контрудар танковой дивизии немецкой, нанести тяжелые потери с захватом трофеев. То есть, в общем, здорово снял стружку, опять же, с элиты германской, которая была очень важна для последующего. То есть здесь каждая стружка, снятая с немецкой танковой дивизии, она была большим лыком в строку последующим событиям. Фронт Жукова освободил Ельнинский выступ, который был по площади, во-первых, меньше, во-вторых, это обошлось довольно дорого, и еще главное отличие – не было ударов по голове немецкой танковой дивизии, хоть какой-нибудь. Это была чистая победа над пехотой, которая, на самом деле, куда менее почетная.
На этом мы прервемся, потому что у нас новости, напоминаю, никакого письменного общения у нас нет. Все мониторы отключены, вопросы вы будете задавать по телефону в конце передачи. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Итак, Тимошенко.
Тимошенко, да. И вот это вот заочное соревнование с Жуковым в конкретный период, август-сентябрь 1941 года, оказалось выиграно Тимошенко. И интересно отметить, что Жуков вот до самых последних лет своей жизни к Ельне относился особо и настаивал на достаточно высоких потерях немцев в этом сражении. И я думаю, что это связано в том числе с этим заочным соревнованием с Тимошенко. Именно тогда появилась Советская гвардия. Именно по итогам Ельни и наступления под Духовщиной были присвоены гвардейские звания. Две дивизии с фронта Тимошенко, одна с резервного фронта Жукова. То есть началось именно все тогда. Другой вопрос, что вот эти вот успехи, они оказались приходящими, и следующим номером программы оказался Вяземский котел, и все те, кто тогда шел в бой и добивался определенных успехов, они оказались в Вяземском котле, но так или иначе удалось, не сидя, сложа руки, добиться потерь немцев, которые сыграли уже потом на подступах к Москве. В том числе и вот эта 7-й танковая дивизия, которая была постоянным замыкателем котлов. Как говорится, ударить ее посильнее, выбить у нее танки, выбить у нее людей, это было достижение. И оно дорогого стоило. Это достижение Тимошенко. Соревнование это было прервано, можно сказать, внезапно, когда отправили Жукова в Ленинград, Тимошенко на юго-западное направление вместо Буденного. Потому что Буденный сказал, отводим, отводим, давайте отводим. Естественно, Сталин, раз человек говорит, отводим, а мы не хотим отводить, и вообще опасаемся, как бы там катастрофы не было, давайте посадим кого-нибудь другого. И посадили человека наиболее успешного на тот момент, Тимошенко. Но дело, понятно вам, катастрофы уже было в течение нескольких дней. Перевернуть это уже было невозможно. Там уже наложились такие факторы, как Кирпонос не поверил устному, командующему фронтом устному приказу оставить Киев. Переспрашивали, опять теряли время. Одним словом, разыгралась трагедия, одна из самых больших трагедий за всю войну, на самом деле. И Тимошенко оказался один на один с рухнувшим фронтом. На фоне, опять же, битва за Москву, когда резервы, наоборот, у него отнимали.
Угу.
Отходил фронт на восток, и в ноябре 1941 года именно там, под Ростовом, командующий группой армии «Юг» сказал, наши неприятности начались с Ростова. И вот наши неприятности начались с Ростова, это началось благодаря Тимошенко. Контрудар, контрнаступление, отбивают Ростов. И, собственно, вот это вот общее контрнаступление Красной Армии зимой, оно началось с Ростова и Тихвина. Ростов — это Тимошенко. А далее...
Совсем не мифический образ кавалериста, который только умеет махать шашкой.
Да, на самом деле он был человеком, который, в общем-то, вникал во все области, включая, там, начиная от стрелковки до танков. И вот эти вот образы кавалеристов, они, на самом деле, очень такие совершенно не отвечающие реалиям. Если мы возьмем, вот я позволю себе, там, что называется, на пару минут отвлечься, есть такой очень колоритный человек АК Городовиков.
Да.
Да, это лучшие усы Красной Армии. Это так, вот фотографии, вот не поленитесь, поищите его гуглем, АК Городовиков, это роскошнейшие усы, то есть вот образ кавалериста просто стопроцентный. Однако, если потом поискать, что человек говорил на совещании высшего командного состава, казалось бы, человек должен быть в первую очередь рассказывать про конную лаву, там, про, так сказать, рубку лозы и прочее. А у него красной нитью через все выступление Городовикова проходит, что исход сражения решает авиация. Вот если мы с авиацией все будет хорошо, вот тогда мы, может быть, используем кавалерию, она будет результативно использована, но вот постоянно говорил о том, что авиация, авиация, авиация. То есть человек понимал суть современной войны. В общем-то, несмотря на свой достаточно такой архаичный внешний вид, такой седенький, со скошенными усами, понимал, что к чему. К нему мы, может быть, так сказать, чуть попозже вернемся. А сейчас, значит, возвращаясь к Тимошенко, следующий его, так сказать, период, это, ну, да, общее контрнаступление Красной Армии, в юго-западном направлении тоже что-то дали, там Барвенко-Склозовская операция, что-то там сумели продвинуться, но на самом деле самым большим событием и неприятным для Тимошенко стал Харьков. Окружение под Харьковом.
Вы говорили, а да, вы рассказывали
об этом. Да, у нас про это было. Да, это то, что можно поставить в минус Тимошенко. Да, это операция считать внутренним делом направления. Здесь, да, его переиграли. Следующее, это было Миллерово окружение, когда общее наступление немцев, операция Блау, с севера от Воронежа пришла танковая армия немецкая, окружение под Миллерово, и вот здесь Тимошенко допускает роковую ошибку, когда не смог внятно доложить Сталину, что случилось с теми армиями, которые попали в Миллеровский котел. То есть он такое очень расплывчатое донесение отправил, при том, что уже было достаточно времени, чтобы посчитать,
Алексей,
сколько народу вышло.
Опять же вопрос к вам уточняющий. Насколько Сталин входил в положение, насколько он ценил, внятно, конспективно и точно. Есть свидетельства какие-то об этом?
Да, он постоянно требовал не врать. То есть, во-первых, точно докладывать. И перед ним расстилали карты всего фронта, где прорисовано, что называется, все вплоть до дивизии. Это была такая достаточно четко организованная работа, ориентированная на график жизни Сталина. То есть он владел обстановкой, ну, опять же, в пределах того, как владели обстановкой, если там все сыпется, понятно, что рисовали, ну, примерно, как оно там происходит. И он вникал, требовал, и здесь от него нельзя было скрыться за какими-то там расплывчатыми словами. Тимошенко, доложив о том, что вот там 28-я армия, там сколько-то там вышло, ну, в общем, у него уже была другая головная боль у Тимошенко на тот момент, заключавшаяся в том, что ему надо было оборонять Большую Злучину Дона, дальние подступы к Сталинграду. Сталина вот это вот отношение взбесило, и Тимошенко в день начала активных боев на в Большой Злучине Дона на Сталинградском направлении его снимают с должности командующего фронтом. Ставят гордого человека гораздо меньших масштабов, который фронт не тянул, прямо скажем. Практика показала, что фронт Гордов не тянул, тем более на ключевом направлении. И, опять же, Тимошенко был тем человеком, который сразу стал говорить, давайте эвакуируем Сталинград. До Сталинграда еще далеко, он где-то там далеко позади Большой Злучины Дона. Ну, давайте его начинать эвакуировать население. И вот если бы Тимошенко остался на должности командующего Сталинградским фронтом хотя бы, ну, недели две хотя бы он еще просидел, наверняка он бы прожал эвакуацию всех, кто не нужен для непосредственно военных заводов. Кто не, что называется, не ремонтирует, не строит танки на СТЗ, кто там не занимается производством орудий на баррикадах, всех в тыл. Вот я уверен, что он бы это дожал. Просто в силу того, что он этим озадачивался еще до того, как начали греметь первые выстрелы. Когда еще, что называть, немцы где-то там впереди пылили по степи. Но его сняли, Гордов, которого поставили с армией на фронт, этот вопрос замылил. Там партийное руководство тоже не высовывалось, оно как бы, ну, думало, да ладно, мы сейчас там отстоим, Большой Злучинь Дон, у нас там и танки есть, и, так сказать, две свежие армии. Как-нибудь вывезем. Закончилось это, в общем, не очень хорошо. Тем, что пока переправы были заняты переправкой скота и техники, чтобы было что кушать зимой 42-43 годов. В общем, отложили до самого последнего момента. В самый последний момент это уже, что называется, шло под бомбами. И шло уже...
И, как вы рассказывали про битву под Сталинградом, у немцев преимущество в воздухе на первый парад.
Да, преимущество в воздухе. Вот до этого момента, вот если бы озадачились, опять же, как предлагал Тимошенко, эвакуировать население там в конце июля, в начале августа, немцы, занятые поддержкой своих войск на поле боя, они Сталинградские переправы бы не трогали. То есть, в общем-то, всерьез сражение в воздухе над Сталинградом, оно пошло в конце августа. До этого они долетали туда, но в основном с разведывательными целями. Они сунулись в июле там побомбить заводы, что-то не очень получилось, и забросили это дело. И, в принципе, можно было в вполне благоприятной обстановке возить людей через Волгу сотнями тысяч человек, хоть, как говорится, на рыбацких лодках. До разлития нефти, до того, как превратилось все в огненный ад под ударами, так сказать, крупных масс авиации 23, 24, 25 августа, как действительно город...
Это 42-го
года. Да, 42-го года. Поэтому вот это была ситуация, когда действительно лучше бы Тимошенко остался на месте. Но его за вот это вот, за то, что он, ну, если так вот назвать вещи своими именами, наплевательски отнесся к судьбе тех людей, которые попали в котел, по крайней мере, это выглядело в донесении, это выглядело так, что человек плохо отнесся к тем людям, которые попали в котел его. Его сняли. Но в дальнейшем, тем не менее, он был представителем ставки. Во-первых, на северо-западном направлении там пытались провести грандиозную операцию «Полярная звезда», там отрезать всю группу армии «Север», но немцы, испугавшись Сталинграда, там и поэвакуировали Демянский котел, выстроили, так сказать, вытащенные оттуда дивизии стеной, ну, не получилось, в общем, ну, и вряд ли бы получилась такая чересчур была амбициозная операция для начала 43-го года. Там с высадкой цепочкой такой «Маркет Гаден» советский, высадить цепочкой десантников, там, в общем, нечто грандиозное, но это, в общем, чересчур...
Мартин Гарден, это вы имеете в виду, десант союзников в Голландии.
Да, в 44-м году, да, Арнем. Да, это то, что у них тоже не получилось. В общем, у нас
планировали... Да, у них катастрофа произошла.
Да, вот у нас тоже это планировали, аналог этого. Но для начала 43-го года слишком круто было. Точно так же, как взять Харьков и удержать его, тоже было слишком круто. И дойти до Днепра тоже было чересчур для 43-го года. Но так или иначе, Тимошенко ставят на юго-западное направление. В целом уже не было организационной структуры, которая называлась юго-западное направление. Но были фронты, действующие на юго-западном направлении географическом. И вот он был представителем ставки. Соответственно, и Кубань... прорыв голубой линии, вытеснение немцев в Крым, десанты на Керченский полуостров, наступление на Донбассе. Это все курировал Тимошенко как представитель ставки. Просто у всех на слуху Жуков с Василевским,
ну, да,
которые были представителями ставки и, так сказать, написали мемуары, ага, и, так сказать, у всех на слуху. Но точно такой же представитель ставки был Тимошенко. И он был стабильно представителем ставки на этом направлении вплоть до 45-го года, до Вены. И он получил орден Победы. То есть, в общем-то, за Венгрию выдали 3 ордена Победы, один из них Тимошенко. Яско-Кишиневская операция тоже при его участии готовилась. То есть, в общем-то, он был стабильным представителем ставки, причем он спокойно досидел до конца войны. Вот если взять другой пример представителя ставки, например, Воронов, который тоже менее известный представитель ставки, на Западном фронте неудачи зимы 43-44 годов, его тоже снимают, задвигают. Он, что называется, не оправдал доверие, а Тимошенко вполне себе оправдал доверие. И, опять же, смотришь вот фотографии подготовки там, Крымской операции, достаточно успешной, я бы сказал, таким как бы прологом крупных побед 44-го года. Кто там? Тимошенко, Будённый, ну и, естественно, командующий фронтами, Василевский. То есть Василевского, как говорится, направили на юго-западное направление тоже, так сказать, курировать как представитель ставки, но это, что называется, было наказание за Прохоровку. А Тимошенко стабильно там находился, просто как, опять же, он командовал Киевским округом, то есть, что называется, знал театр военных действий. Поэтому нельзя сказать, что он находился не на своем месте, несмотря на то, что не был на первых ролях. Опять же, вот Сталин, как говорится, выбесил его вот это донесение роковое. И первая роль уже Тимошенко, если бы получился вот эта полярная звезда, Маркет Гаден, может быть, он бы вернулся в первую, как говорится, в первую пятерку лидеров. Угу. Может быть, даже его там поставили бы на какой-нибудь там белорусский фронт штурмовать Восточную Пруссию. Но не сложилось. Тем не менее, нельзя сказать, что прямо у него был вот...
Алексей, можно сказать, что это общемировая практика?
Да, если человек где... Ну, понятно, что можно было реабилитировать себе, ну, можно было вернуться, но если человек вот попал под какую-то неудачу, точно так же, как там фюрер мог снять Манштейна, и даже если, то, что называется, фронт рушится, Манштейн сидел, как говорится, дома и смотрел дочь... Ну, мог ходить, сходить в кинотеатр, смотреть
дочь... А у американцев, у них... Как с этим было?
Ну, по, скажем так, по-разному. То есть всегда можно...
Как было... всегда и да, как везде,
да, по-разному. Как всегда, как и везде, да. На самом деле, да, у них, пожалуй, то же самое, как человек, который, в принципе, создал предпосылки для Эли Ламейна. Он, ну, он не
это
остался...
Это вы имеете в виду
Монтгомери? Нет. А, Монтгомери как раз-таки, или, что называется. Он уже Хили. Ему достали все...
лавры.
Да, лавры.
А готовил этот фильм?
Акинлик это все.
Акинлик,
да. И...
Фельдмаршал, по-моему, да, Азуник даже.
Нет, он, по-моему, до фельдмаршала не поднялся, но, тем не менее, он создал предпосылки для успеха, которые угу. лавры полные... Ну, заслуженно, конечно, но, тем не менее, лавры собрал совсем другой человек. Тимошенко, конечно, не такая ситуация была, но, тем не менее, он из Старой Гвардии, вот если говорить о Старой Гвардии, mm-hmm. то, кстати, довоенных маршалах, вот он удержался в наибольшей степени на плаву. То есть он, несмотря на катастрофы 1941-1942 году, где тяжело было, что называется, остаться человеком, которым довольны 100%, он сохранил достаточно высокие позиции
в советской военной
иерархии. То есть он, да, он, так сказать, в отличие от Буденного с Ворошиловым, которого все же отодвинули не на второй, даже на третий план, он остался на втором плане. И как бы победа все же это как бы штучный орден. Теперь вернусь к лучшему сам Красной Армии Оке Городовикову. Угу. Он был инспектором кавалерии, то, межвоенный период инспектор кавалерии, это у нас Буденный. Причем он учился в академии. Правда, злые языки говорят, что за него учился в академии Жуков, за Буденного. И как человек, находящийся в аппарате, и, что называется, заслуженного человека отправлять на занятия, там, писать... всякие работы, это надо выделить ему помощник. Вот этим помощником, опять же, как говорят злые языки, документальных свидетельств нет, был Жуков. Тем не менее, благодаря приближенности к Буденному, Жукова отправили на Холхенгол, и там взошла его звезда. В общем, инспекция кавалерии досталась Городовикову, который был первым командующим, вот есть первая конная армия, вот была вторая конная армия. Вот,
которая там Мироновская, да, еще в свое время.
Да, потом, после нее был Миронов. В общем, командир тактического звена по национальности, он был, если не ошибаюсь, калмык.
Городовиков?
Да. И... Вот что, вот как раз-таки тут пример того, что вот как инспектор кавалерии, вот здесь можно поставить вину, что летом 41 года, летом-осенью, штамповали так называемые рейдовые кавалерийские дивизии. По 3000 человек с минимальным артиллерийским вооружением пытались осуществлять рейды в тыл группы армий «Центр». Успешность рейдов была невысока, потому что все же это не гражданская война. В отличие от, что называется, тылов белых или тылов красных с гражданскую войну, у немцев, как говорится, тыловые гарнизоны располагали пулеметами. Кроме того, опять же, вот то, что не зря получилось такое вот праведческое выступление у Городовикова насчет авиации. Врагом рейдов, вот этих всех рейдов в тыл, которые осуществлялись с двух сторон, пытались в тыл группы армий «Центр» проникнуть, была авиация. Вооруженные пулеметами гарнизоны, которые надо было сбивать артиллерии, артиллерии не было. Поэтому вот эти рейдовые кавалерийские дивизии, это была неудачная идея. То есть можно сказать, что вот Старая Гвардия здесь предложила решение, которое не работало. Но таких решений, которые не работало, было полно на самом деле. То есть пытались в разные стороны что-то делать. Вот конкретное решение с кавалерийскими рейдами, оно работало очень ограниченно. Гораздо лучше те же кавалерийские дивизии работали просто как такая мотопехота для сложных участков местности. И не зря корпус Даватора получил гвардию не за рейд какой-то там, хотя они рейд тоже пытались там осуществлять по тылам группы армий «Центр», но его успех был куда меньше, чем действия тех же конников Даватра как сдерживающей силы на стыке между Западным и Калининским фронтом и в дальнейшем в контрнаступлении под Москвой. И тогда они стали гвардией. Это было все же более толковое использование кавалерии, когда она с танками, с артиллерией, в общем, в лучшем варианте. Но так, тем не менее, нельзя сказать, что Городовиков был таким уж, что называется, глупцом, там, рубакой. Интересно читать, на самом деле, его документ. Он там пишет очередной там, разнос о неправильном использовании кавалерии, и озаглавливает его «Друзья мои». То есть он не, как говорится, не начинает там с каких-то злобных слов, а вот именно «друзья мои». И вот за «друзья мои» идет подробный развод, что вот этого делали не так, вот это плохо применяли. И,
ну... Но вот вы читали этот документ. Это толковый анализ?
Нет, толковый анализ использования вот кавалерии в операциях вот с 1942 года, что, так сказать, надо там, постоянно думать, опять же, о воздействии авиации и о том, что, так сказать, надо какие-то контрмеры принимать, прикрывать с воздуха. В общем, рекомендация о том, как делать с кавалерией более-менее полноценную мотопехоту для сложных участков местности.
Задача... Это применялось потом, вот эти рекомендации, они были применены? Нет,
это общие были рекомендации, которые им старались следовать.
Не, ну, успешные примеры вот кавалерийских операций, рейдов после 40,
да,
после
Даватера. Да, 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 естественно, после это вполне успешно действовало, и конно-механизированная группа Плиева, в, так сказать, на юго-западном стратегическом направлении вплоть до, так сказать, Восточной Европы включительно, и ее же использование в Белоруссии. То есть эта технология, она отрабатывалась, она использовалась. Но, тем не менее, вот эти вот перекосы с рейдовым дивизией, это из песни слов не выкинешь, это тоже было. Был еще такой деятель, о котором стоит сказать в оставшееся время, потом мы можем отвечать на
конечно,
вопросы.
Да, конечно.
Такой был Ефим Щеденко, тоже характерный вариант.
Так это же тоже гражданская война.
Да,
это гражданская... герой гражданской войны.
Он тоже был из среды, как говорится, профессиональной революционеры, попавшей в вооруженные силы. Вот его Сталин ставил на кадры. И вот здесь что хотелось бы сказать. Да, с одной стороны, традиционно говорят о том, что вот репрессии командного состава, что в них
оказалось... Напомню, Алексей проводил беседу именно по предвоенным, да. И я здесь, Алексей, я могу употребить... о так называемых репрессиях.
Ну, репрессии все же...
Они нет, репрессии. Они были, да, да. Но у нас же говорят, что всех расстреляли.
Да, как раз-таки вот записка Щеденко является одним из ключевых документов понимания того, там просто расписано по категориям, кого, кого-то арестовывали, кого-то исключали, так сказать, из вооруженных сил, но так или иначе Щеденко отвечал за кадры, и вот та перманентная мобилизация, то есть формирование новых соединений 41-42 год, это тоже проходил по ведомству Щеденко.
Вы считаете, вот деятельность Щеденко в области кадровой политики, насколько она была успешна?
Вот эта вот перманентная мобилизация, вот то, за что он де-факто отвечал в самый тяжелый период, это одно из решений, которое спасло страну. То есть, скажем так, решение было принято выше. Решение было принято на уровне там, руководства армии и страной, то есть Сталин, Тимошенко, Жуков. Но его реализация лежала в том числе на плечах Щеденко. И Сталин не зря говорил, кадры решают все. И вообще Щеденко еще отметился регулярными донесениями о состоянии вооруженных сил, о том, что у нас не хватает людских ресурсов, и не надо их расходовать понапрасну. И вот если говорить о предпосылках приказа номер 227, я думаю, что немалую роль в этом сыграли, в кавычках, панические доклады Щеденко о том, что наши людские ресурсы не бесконечны. И, в общем-то, они примерно такими фразами Сталин обрисовывал ситуацию в приказе номер 227 о том, что наши ресурсы конечны. Это в том числе идет из...
Да, там не надо успокаивать себя там бескрайностью нашей...
Что бескрайние просторы, и вот это регулярные доклады о том, что все будет тяжело.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. И в последнем получасе программы Алексей любезно согласился ответить на вопрос слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Пожалуйста.
Очень интересная благодарность, земной поклон.
Спасибо.
Шикарно, да.
Нет, я, извините, задал, Николай, да. Извините, я на секунду буквально вас прерву. Алексей Исаев – это пример не только серьезного и вдумчивого историка, а это еще пример того, как человек, абсолютно не имеющий никакого отношения к истории, становится одним из лучших специалистов в этой области. Николай, извините, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос. Как так случилось в нашей истории? Мода была тогда такая, что вообще муж и жена одна сатана. И у наших командующих стреляется там у Тухачевского 4 жены, ну так говорят. У нашего Буденного 2 жены якобы застрелилось, только третье счастье наступило. Дальше не буду перечислять. Следующий вопрос. Хотелось бы в следующей передаче услышать про адмирала Кузнецова, про маршала артиллерии тоже с первой конной Петухова, тоже который в Керчи отличился и транспортники загружал мануфактурой, бежал с Крыма. И хотелось бы узнать о Комкоре Кривошейне, который брал Брест и штурмовал Берлин. Спасибо большое.
Ну как, насчет жен, вообще...
Ну, наверное, это личное дело каждого.
Да, это личное дело каждого, но на самом деле это сопутствие успеха. То есть, что называется, молодые жены – это часто спутники успеха, что называется, и в военном деле, и в бизнесе. Например, здесь мне сразу вспоминается история, точнее, вот задавали вопрос, мне она сразу вспомнила, жена Щеденко, о которой мы только что говорили. Она была скульптором. И они, ей посвящал стихи Маяковский. А тяжелая болезнь лишила ее возможности заниматься скульптурой. И она покончила жизнь самоубийством в 44-м году. То есть, в общем, это тоже такая вот история для своего времени. Вот 44-й год, да, льется кровь, огромная война, но вот такая вот разыгралась у человека личная трагедия. Поэтому, да, бывало
раз. Мелькнула фамилия Комбри Кривошейн.
Да, Комбри Кривошейн, да. Ну, да, человек вошел в историю, можно сказать, волею случая, оказавшись на трибуне рядом с Гудерианом.
Алексей, но ведь это, опять же, одна из легенд, потому что никакого совместного парада... Нет,
начнем с того, что он Брест все же не брал. То есть Брест взяли немцы, а задача Красной Армии была тактично вытурить немцев, и вот Кривошейн...
Парада не было, просто...
Это было прохождение немецких войск.
На выход.
Да, на выход.
На выход.
Да, но если посмотреть кадры, там с одной стороны вот эта трибуна, а с другой стороны наши танкисты там в комбезах стоят, смотрят, как едут. Они не садят за свои машины, так сказать, проезжают парад. Они просто стоят, толпятся и вот, смотрят, как немцы сваливают.
Это, значит, Сталин был в прострации неделю после начала войны. Совместный парад в честь низвержения Польши. В Бресте. На самом деле-то все по-другому.
Да, на самом деле...
Алексей, извините, ради бога. Значит, Алексей Исаев олицетворяет то поколение историков, которым совершенно безразличны слова «хороший был какой-то исторический персонаж» или «плохой». Они именно историки. Если они что-то сделали не так, соответствующие исторические личности... Так так и говорится, что вот это им в минус. И Алексею Исаеву это только в плюс. Алексей, извините, но я давно сдерживался.
Да. Завершая разговор о Комбриге Кривошейне, можно сказать так, что он был вообще человеком с достаточно сложным характером, он с Катуковым не ужился. Они вместе воевали под Курском, но вот с Катуковым, там, с Гетманом он не сошелся. Он был, так сказать, солистом, его поставили на механизированный корпус отдельный. Вот этот вот отдельный мехкорпус он довел до
Берлина.
Берлина, да. А при этом задача у него была непростая — уговорить немцев быстрее сваливать. Он лично общался с Гудериановым на французском.
О, ведь вот я хотел у вас спросить. Говорят, что он прекрасно говорил по-французски.
Вообще, даже в журнале боевых действий 19-го корпуса, который командовал Гудериан, говорит, какой к нам очень культурный офицер приехал. Просто вот...
Нет, он очень на фотографии в коже. Причем такое выражение лица, ну...
Холёный человек.
Да, вот именно здесь офицер.
Да, то есть на самом деле это заранее это не планировали, но оказался человек очень подходящий для такой дипломатической миссии.
То есть на своем месте и в нужное время. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. А вот те, кто заместил старую гвардию на своих постах, как они себя потом вели во время хрущевского переворота, ну и дальше, как их судьба сводила? И второй вопрос. Сколько было именно политической борьбы внутренней в свержении Старой гвардии?
Начну все же со второго. Больше все же было действительно политика в том, что надо было кого-то назначить за ответственным. И это проходило, вот если смотреть... прошу прощения, допросы, вот людей допрашивали на Сталинградском фронте, говорят, вот у нас неудача, ну, а Тимошенко больше ничего не слышно. То есть вот Тимошенко сместили, вот он виноват, а мы начинаем жизнь с чистого листа. Поэтому политика тут была. Это...
Алексей, ведь можно же сказать, вы упомянули о том, что Будённый был назначен командующим войсками Московского округа. Командующим Московским округом во все времена были политическим назначением.
Да. Да, с инспектор кавалерии на Московский округ, да, ну, причем это произошло в 37-м году.
Да,
то есть, как говорится, комментарии излишние. Что касается нового поколения. Нового поколения, то есть это как раз Жуков, Конев, это были как раз-таки люди, которые двигались по карьерной лестнице куда медленнее. И они как раз прошли все ступени руководства войсками.
Угу.
В какой-то степени это еще касается Тимошенко, который все же довольно много побывал, так сказать, на низовых командных должностях, который знал, чем живут войска, в отличие, так сказать, от быстро вознесшихся в гражданскую войну и не прошедших вот эти все уровни, там, командир полка, да, командир дивизии, командир корпуса. Рокоссовский, опять же, относится к новому поколению. Вот это новое поколение, это те люди, которые выигрывали войну, они были действительно другими. И, собственно, тот тезис, который я продвигаю, это о том, что старое поколение не было глупцами, они не были лихими рубаками, у них были свои, несомненно, достоинства. Они во многом пали жертвой того, что за неудачи надо было кого-то назначать. Точно так же, как пал жертвой из нового поколения Павлов, например. Или...
Да, Алексей сегодня мне рассказывал интереснейшие вещи. Сейчас вот это ваш друг, да, насколько
да,
я понимаю?
Да, знакомился
с запросником
Павлова.
Он предвоенный период, самое начало войны. И вот он знакомился с документами по Павлову. И Алексей мне рассказал интереснейшие вещи. Я об этом...
Ну, это, что называется, это все будет там, своим чередом описано. Угу. Но, одним словом, новое поколение, да, действительно, войну выиграло... те люди, которые были воспитаны в межвоенный период.
Но списывать.
Да, но списывать старую гвардию не стоит.
Мы не можем. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав Алексей. Пару слов, если можно, о Иване Ефимовиче Петрове, командующем Приморской армии,
да,
барона Севастополя.
Ну, он все же, он как бы, нельзя сказать, что он старая гвардия. У меня к нему отношение сложное, я вам скажу честно. Вот я
вы рассказывали
да,
об этом уже.
Да, и я кратко скажу, поскольку вопрос задан, я скажу кратко, что я не восторгаюсь им, как вот что называется, генерал оборона. Если смотреть не по Карпову, а смотреть по документам, которые в том числе сейчас доступны на сайтах Министерства обороны, видно, что как раз-таки у Петрова были все хорошо с идеями безоглядных наступлений из Севастопольского оборонительного района. И расстрел большого количества боеприпасов, без которых Севастополь оказался в июне 1942 года, это февральско-мартовское наступление, за которое Петрова устраивали выволочку о том, что он превысил те задачи, которые ему поставили. То есть надо было, так сказать, сковать немцев, а он там устроил целое могучее наступление в достаточно сложной местности, без внятных перспектив на успех. А также Петров — это все же Тархан, это январь 44-го года, неудачная попытка оббежать немцев по морю, по Азовскому морю, высадиться у мыса Тархан, так сказать, надломить оборону вот этим десантом и выходом десанта в тыл немецкой обороне под Керчью. Неудача, за которую его сняли. И еще, опять же, Петров, если мы говорим о Петрове, это последняя пощечина, нанесенная Красной Армией под Баутценом. Это когда дали по голове 2-й армии войска польского, которая безоглядно понеслась на Дрезден, и разруливать эту ситуацию получили Петрову. И, в общем-то, ну, нельзя сказать, что это был успех. Там немцы и пленных последних захватили. Это апрель 45-го года, на минуточку. Это такая вот была последняя пощечина Красной Армии. Такая мелкая, такая неприятность мелкая. Для поляков большая неприятность, им там здорово их потрепали. Для Красной Армии такая неприятность второстепенная, но неприятная. Поэтому вот Петров у меня ассоциируется вот с этим рядом. То есть мартовское наступление 42-го года Севастополь, даже не то, что он там на подводной лодке ушел из Севастополя, это, что называется, частность. Это...
Нет, но он же ведь с другой стороны... Это, опять же, это вопрос к вам, Алексей. Он же не сам, наверное, не, ушел, не, а ушел по приказу.
Нет, то же самое, кстати, и Паулюс говорил, там, а давайте вывезем наиболее толковых командиров из Сталинградского котла. То есть это общая практика, потому что компетентный командир, он очень дорого стоит. Им вот так вот разбрасываться ради каких-то символических жестов, это не могут себе позволить люди. Поэтому Петров, а если уж говорить о позитиве, то Петров — это, конечно, Одесса и румыны. То есть вот настучать по голове румынам у Петрова получилось. А вот дальше, ну, нельзя сказать, что вот он у нас, как говорится, полководец номер один.
И вот опять же, то, что сказал Алексей, в этом читаются вот те мелочи, о которых люди неосведомленные, к которым я и себя отношу, не знают. Например, что такое военный врач? Потому что если, например, это я где, я не помню, где я это читал, если военно-транспортное судно, на котором идет, скажем, из Америки в Европу военно-полевой госпиталь, потопила бы немецкая подводная лодка, это было бы колоссальнейшей потерей для войск союзников, потому что врача подготовить и так далее, и так далее. Когда вот, опять же, вы об этом рассказывали, Ржевская операция, была огромная статья генерала Гареева, и там в числе самых важных факторов этой операции – он пишет о катастрофической нехватке смазочных материалов в авиации. А без этих деталей, я именно об этом и говорю, почему свидетельство серьезного историка всегда столь важно. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Алло. Здравствуйте.
Алло, добрый день, с темы. Я, Вадим, Подмосковье, хочу спросить вот немножко на другую тему, ну, тоже военную. А какое движение происходило в это время на Востоке? Вот как с Японией мы вели игру, чтобы предотвратить нападение? Спасибо.
Ну, как с Японией. Кстати, один из старой гвардии, человек по фамилии Апанасенко.
Да, это же легендарная фигура.
Да, это тоже абсолютно легендарная фигура гражданской войны, трагически погибший под Белгородом в 43-м году. Но на Дальнем Востоке Апанасенко ставили задачу новое формирование формировать, отправлять на Запад, в горнило Московской битвы, в горнило Сталинградской битвы. То есть там при этом он формирует дивизию, иной раз оставляет свежесформированные, которые можно учить. А наиболее компетентные кадры отправляет с теми, кто уезжает на Запад. И вот это вот постоянное движение, когда надо одних учить, других отправлять, вот это составляло смысл действий на Дальнем Востоке. При этом на Дальнем Востоке, да, в 41-42 году старались сидеть тихо, несмотря на то, что японцы там и наши суда топили. Была реальная угроза, то есть что-то приходилось держать там, но, тем не менее, вот это вот движение с Дальнего Востока под Москву, Сталинград, оно играло свою роль. Нельзя сказать, что ключевую, но тем не менее было. Но перелом наступил довольно быстро. То есть уже наоборот года с 43-го японцы сидели тихо и старались, как говорится, вообще тише воды, ниже травы и никак не провоцировать Красную Армию, поскольку понятно было, что если Красная Армия пойдет в Маньчжурию, это конец японской промышленности металлургической и производства синтетического горючего.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы можете рассказать о высадке морского десанта 7 ноября 1942 года в Коктебельской бухте, там, с подводных лодок, там, в ледяную воду, когда там весь десант погиб, а оставшиеся там живых несколько там десятков наших солдат там прятались по деревням. Ну,
спасибо,
там...
уже да, все понятно. Понятно.
Нет, да, на самом деле в борьбе за Крым был целый ряд таких десантов. И я бы сказал, что в Коктебель даже более масштабное было в период общей Керченско-Феодосийской операции, когда высадили небольшую группу, не слишком успешно, она там рассеялась, выходила к своим, но на самом деле на фоне того, что случилось, например, в Евпатории, когда высадили довольно крупную группу, ее разгромили, или даже в Судаке, когда тоже высадили крупную группу, она долго билась, ну, почти в одиночку, потом ушла к партизанам, это был такой частный эпизод. То есть всегда предполагают, если все идет хорошо, то это полезная высадка. А если все идет плохо, то как шашечки домино, одно тянет за собой другое. То есть если немцы побежали бы, эта высадка имела бы огромное позитивное значение. Даже вот и Евпатория, и Судак, и Коктебель. Все это сыграло бы вместе, оно бы усугубило катастрофу для немцев. Но когда немцы не побежали, маятник качнулся в другую сторону, и судьба людей, которые, что называется, высаживались в ледяную воду, это, так сказать, было общим местом. Они высаживались в ледяную воду не только в данном, в Коктебеле. Высадка в районе Керчи, конец декабря 41-го года. Это тоже высадка в ледяную воду. Да, это как бы... И то же самое в ноябре 43-го года. Десанты, да, это очень большой риск всегда.
7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Леонид, Алексей, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот ваше отношение, Алексей, к результатам исследования Юрия Мухина по судьбе плененного сына Сталина. Вы упоминали показания плененного сына. Вот у Юрия Мухина несколько иная версия судьбы этого человека. Спасибо.
Ну, и честно скажу, я не знаком с версией Мухина. То есть я знаю, как бы, мнение Мухина там про асов, про асы и пропаганду, там про Катынь. Вот в данный момент я, мне неизвестен, но я могу на это сказать так, что документы по сыну Сталина в настоящий момент, благодаря архивной революции, доступны на документах советской эпохи, то есть проводилось специальное расследование. Эти документы сейчас доступны, можно их там почитать, а допрос сына Сталина, он есть, так сказать, в американском архиве, так называемом НАРА, откуда я, собственно, его и получил, и читал.
Угу.
То есть это вещи доступные. Я не знаю, что, так сказать, на чем строит свою теорию Мухин, но тем не менее история.
Ну, якобы, безотносительно.
Да, безотносительно, я так скажу, что история, судьба Якова Джугашвили, она сейчас хорошо известна, ну, можно сказать, в деталях, угу, благодаря сохранившемуся документу. А так допрос его вполне такой, я бы сказал, заурядно, ничего, не откровенничал. Никого, что называется, по-моему, не поливал. Ну, обычный офицер, вот если не знать, что это сын Сталина, угу, таких допросов будет десятки и сотни.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня к Алексею два вопроса. Первый вопрос по Орлу, касается 41-го года. Действительно ли советского командования взятие Орла стало полной неожиданностью, что якобы там всего 4 танка было немецких, вот, и ходили по городу трамваи во время взятия. Вот, и второй вопрос, личное отношение Алексею к ущербам всяким, которые пишут на немецких машинах, можем повторить, а в истории войны не знаете ничего, кроме как и советских фильмов. Спасибо большое.
Значит, что касается «Орла», ну, естественно, немецкая боевая группа, которая вышла к «Орлу», она насчитывала гораздо больше, чем 4 танка. Вообще, как это, посылать 4 танка в город — это безумие, их бы, кстати, сожгли, если бы они там были. В «Орле» были не такие уж слабые силы, и немцам им удалось выбить. Но так, да, действительно, это был классический случай. Въезжают в город, а там ходят трамваи. И была борьба за город с использованием подошедших там 2 танковых бригад. Но в целом, да, «Орел» был потерян достаточно быстро. Как бы его отбивали с гораздо большими усилиями в июле 43-го года. Что касается надписи «можем повторить», я бы так сказал, что повторить — для этого надо быть поколением титанов. Вот поколение 30-40-х годов, они сами об этом не знали, но это были титаны. Являемся ли мы титанами, я сказать затрудняюсь. Так, если отвечать уклончиво.
Если тоже отвечать уклончиво, тогда люди вот так вот легко, которые даже не знают, с какого конца автомат брать, там они хотят повторить, они хотят... Я думаю, помолчать надо, потому что если ты сам не можешь пойти, то у меня вопрос таким людям: один, сына отдашь?
Ну, тут даже не сына отдашь, тут вот регулярно, чем я сталкиваюсь при изучении войны, люди, вот, хорошо вооруженные, там, какие-нибудь там десантники, моряки, так сказать, выделенные из флота в десант, там, вооруженные СВТ с хорошей подготовкой, достаточно храбрые, крепкие люди, и бросают в какое-то горнило, и их там перемалывает буквально за несколько часов. Артиллерия, там какие-нибудь там подтянутые немцами, не знаю, самоходки, поставленные в нужное место в нужное время пулеметы. И люди теряются. То есть вот одна из самых больших проблем, от которой стоит задуматься, это то, что вы там, даже если вы там крепкие, сильные, не глупые, там умеете хорошо стрелять, вам это может не помочь, когда, как говорится, прилетит что-нибудь высокоточное или еще что-то. Потому что война — это именно большая фортуна лотереи.
Вот у один из наших военных экспертов, Сергей Шестов, бывший офицер «Вымпела», вот он всегда, вот мне, вот эта фраза, человек, который о войне-то не понаслышке знает, он всегда говорит: на войне бывает всякое. Он на это имеет право, потому что...
И главное, понятно, бывает неожиданности.
Вот на машине написать, оно просто, конечно, но... Думать тоже надо.
Ну, в общем, если вдруг, не дай бог, вот, не дай бог, придет вот столкнуться, вот, да, надо быть готовым к тому, что обстоятельства могут превзойти ожидания. И вот люди, которые вроде бы были там, что называется, готовы ко всему, потом дают достаточно жалкие показания на допросах у немцев в плену. Поэтому вот это вот, оно всегда немножко, так сказать, приводит в столкновение с реальностью.
Быстро, пожалуйста, последний вопрос, только очень конспективно. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алексей, скажите, пожалуйста, а почему в 41-м году 7-й стрелковый корпус называли черным? А вот то, что вы сегодня рассказывали, еще Мухин 15 лет назад про маршалов написал в своих книгах.
Хорошо.
Ну, хорошо. Говорю, я не знаком полностью с творчеством Мухина. Что касается черного корпуса, то им называли все же не 7-й стрелковый корпус на Украине, а 63-й корпус Петровского в Белоруссии. Называли по, так сказать, такая была ассоциация у немцев сложная с корпусом герцога Брауншвейгского времен войны с Наполеоном. Ну, и это не имело никакого отношения к цвету униформы. То есть бойцы Петровского были в обычной, так сказать, советской униформе. Это не были там ни железнодорожные шинели, ни зэковские телогрейки. Это были совершенно обычные, не цвет формы, а именно вот перекличка с романтическим периодом наполеоновских войн.
Алексей, огромное спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что после того, что вы рассказали, у людей, в общем-то, будет
объективная.
Пища для размышлений, да.
Да, и прежде всего повод для размышлений, может быть, желание пойти самому что-нибудь посмотреть, но не все так просто, как кажется людям, либо с одной стороны, либо с другой стороны. Все гораздо сложнее. Алексей, надеюсь, что вы еще к нам придете. Да, все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Алексею еще один раз спасибо. До свидания.